Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.
Батюшка, вопрос сегодня очень такой непростой для наших радиослушателей и для, может быть, ответа. Он будет несколько расплывчатым, несколько общим, но в то же время я думаю, что это будет ответ на вопросы гораздо большего круга лиц, чем его задали. А задали две женщины, которые столкнулись вот такой ситуацией. О, такая ситуация может быть и с ребенком. Дело в том, что они столкнулись с педагогом, которая исповедует другую религию, при этом касается вопросов православной веры. И так как она именно учитель, обращающийся к ученикам, здесь существуют сложные вопросы, которые беспокоят женщин. Что делать в такой ситуации? Уходить из этого коллектива или остаться? Как поступать в тех случаях, когда человек касается православной веры, но при этом педагог передает свое мировоззрение совершенно другого толка. Эти женщины, православные люди, они понимают, что нельзя обращаться к Господу, к святым, при этом выслушивая вот такие, скажем так, попуская другому мировоззрению звучать. И в то же время, как быть, если педагог очень профессионален вот в своем плане, в своей области? То есть вот как развести эти мосты, что называется, или просто нужно уходить от этого общения, от этого педагога? Батюшка, вот, ну, сложный такой вопрос, и он достаточно сумбурно озвучен мной, но вот суть такова.
Я вас правильно понял, Лариса Михайловна, речь идет о каком-то таком неформальном коллективе творческой направленности.
Да, да, это именно творческая направленность коллектива.
Ну, то есть это общение, оно вполне такое добровольное, оно не принудительное какое-то, и не диктуется там вопросами профессионализма, там, заработка денег, работы.
Да, именно так.
Ну, тут действительно сказать однозначно невозможно, потому что слишком мало данных, мы не знакомы с конкретными этими женщинами, не знакомы с педагогом, в чем там у них проистекает это общение, тоже данных мало. Но раз люди приходят к педагогу, и педагог действительно такого высокого уровня профессионал, и хочется у него учиться, ну, может быть, конечно, это общение и не стоит прерывать однозначно. Может быть, с педагогом стоит поговорить, дескать, вот у нас есть круг профессиональных вопросов, мы учимся там, не знаю, вязать там, или шить там, или петь там, что мы там учимся делать. Вот давайте с нами будете общаться именно вот на эту самую тему педагогическую. Проблема в том, что чаще всего вот эти вот одаренные люди-педагоги, они не отделяют себя от этих самых слов. И религиозность этого человека, я так понял, что там, наверное, новомодное какое-нибудь, там недавно к нам пронесенное.
Да, достаточно распространенное такое сектантское, да, течение.
Понятно. Ну, если это увлечение какое-то временное, ну, надо подождать, когда это увлечение пройдет. Там, ну, опять-таки, нет гарантии, что если человек быстро увлекается, быстро остывает, ну, не знаю, что у этих женщин не будет новой опасности, что этот педагог там не увлечется новым каким-то учением, и не будет там рассказывать о православии с точки зрения вот этого нового учения, понимаете, ну, просто человек вот такой. Я так понимаю, что если говорят об этом женщины, а не девочки, значит, и педагог у них тоже в возрасте. Перестроить, переделать, перевоспитать, это не то чтобы тяжело, это невозможно.
При этом, батюшка, есть определенная, безусловно, ролевая такая простройка, да, учитель и ученик, учитель и ученики.
Ну, если человек всю жизнь прожил именно вот в этом алгоритме, именно вот в этой системе взаимоотношений, естественно, что педагог в любом случае, он будет авторитарен, естественно, педагог будет ожидать внимания от ученика. Еще раз повторю, что человек вот эту интимную сферу, свою религиозность, он от себя не отчуждает. Религиозность – это продолжение человека, причем достаточно таких интимных, можно сказать, чувствований, интуиции человека. То, что он раз не может сформулировать словами, это и является религиозностью человека. Если она облечена, допустим, вот эту форму какой-то новомодной там сектантской проповеди, ну, что-то видно. У человека откликнулось на эту самую проповедь. Ему стало удобно именно жить в таких вот рамках. Вот. И если эти женщины попытаются поставить вот предел какой-то, ну, нет никаких гарантий, что на этом пределе не возникнет конфликт. Потому что если это действительно новомодная такая сектантская проповедь, то их поведение, оно достаточно так это предсказуемо. Там, где вот не хотят слушать, там будет обида чисто человеческая. Потому что вы отвергли не просто какие-то там религиозные там рассуждения, вы отвергли человека. Там человек, которого вы по правилам игры вроде отвергать-то не можете, это педагог.
Должны принимать априори, да?
Да. Если женщины пришли к педагогу, значит, они пришли за какой-то квалификацией, за каким-то профессионализмом, да, определенным. То есть сразу же получается позиция такая. Я все знаю, а ты не знаешь. Я умею, а ты не умеешь. Для того, чтобы тебе научиться, для того, чтобы тебе уметь, ты должен вести себя так, как я тебе говорю.
Угу. Батюшка, ну вот очень интересно, вообще это тоже естественный вопрос, но мне хочется напомнить, что вот в таких случаях, особенно, наверное, женский коллектив, естественно, вот эти вот занятия каким-то направлением искусства, они плавно перетекают в обсуждение жизненного опыта, да, в застолье и так далее. И вот в данном случае получалось так, что, как вот объясняют, на застолье оказывается блюдо, которое приготовлено вот в определенном заведении этой секты, то есть с так называемой молитвой, то есть несколько человек православных людей, и им предлагают вот такую пищу. Как здесь правильно поступить? Потому что, безусловно, это будет в таком коллективе.
Ну, нас окружают разные вероисповедания, люди разных религиозных направлений у нас в стране сейчас живут. У нас нету какой такой столбовой, что ли, дороги. Люди ищут, что они там находят в этом своем поиске. Ну, вот мы с этими результатами сталкиваемся постоянно. Вот то, что человек русский, это еще не значит, что он будет православный совершенно. И то, что человек православный, тоже, опять-таки, у нас давно не гарантия, что человек определенным образом реагирует на какие-то вызовы событийные. Мне кажется, человек православный вроде в церковь входит и исповедуется иногда. Вот посмотришь, поведение этого человека, ну, немножко такое, скажем так, нестандартное. Плюс или в минус оно уходит, оно, это уже другой вопрос, но разные у нас, понимаете, религиозные вероисповедания. Вот этот вопрос, который вы задаете, он действительно не уникальный, в принципе. Вот, ну и сталкиваться с такими вещами, ну, конечно, можно сказать, встали и вышли. Вот, но таким образом, конечно, проще решить эту проблему. Не нравится там вероисповедание педагога, ну, не занимайтесь этой педагогом. Не нравится вам, что там на застольях там вот такое происходит, ну, не ходите на застолье. Покиньте этот коллектив и больше не занимайтесь там с этим коллективом, и выбросите все это из головы и из памяти, будет там счастье. Вот. Но чаще всего такие искушения, они не случайно попадаются. И то, что я, допустим, сейчас обрисовал, ну, как можно это охарактеризовать, это поведение, бегство, да? Угу. Нам не нравится, мы ушли. Хотя со времен апостола Павла мы знаем, что для нас идол в мире ничто. Поэтому-то они все эти идоложертвенные какие-то там вещи... Вопрос вставал не в прошлом году, там, не позапрошлом году, это еще вопрос этот апостол Павел описывал. Вот поэтому, если нет возможности, допустим, уйти или нет желания уйти, нужно просто помнить, что мы православные, помолились, благословились, сидим, кушаем. Если, конечно, ну, не вообще какое-то неудобоприятное там какое-то еда, какую православный христиан, в принципе, не может употреблять. Потому что даже в апостольские времена все-таки определенные какие-то вот заповеди на еду, они существовали. Даже вот апостольский собор, ну, все-таки определенные там виды пищи исключил. Кровь мы, допустим, не употребляем животных в еду. И здесь уже никаких компромиссов найти невозможно. Вот. А здесь нужно помнить, что наш Бог, Он создатель неба и земли, сильнее Бога, в которого мы веруем, никого нет. Все боги языков – это бесы, мы об этом знаем. Поэтому тут теряться не надо. Ведем себя по-православному. Вот. И, ну, как еще можно поступить в этой ситуации? Можно, конечно, найти возможность, найти ситуацию, найти время, предлог, чтобы побеседовать с педагогом, договориться, допустим, вот мы вас ценим именно как профессионала, очень ценим. Вот. Но, понимаете, религия – это все-таки не то, чем с вами здесь занимаемся. Вопросы религии, они очень такие интимные. И переделать себя, допустим, вот, потому что вот вы находитесь в этой религиозной организации, мы себя не считаем нужным переделывать. Да, в общем-то, невозможно это сделать. Потому что если вера есть, и она спокойная такая, глубоко усвоена, ее за 5 минут, естественно, не переделаешь. Тем более в угоду кому-то. Ради того, чтобы остаться с человеком, ну, раз даже вот ради мужа и жены невозможно это переделать. Понимаете, там наши соотечественницы вышли там замуж куда-то в Турцию, в Египет, там, в Алжир, в Тунис, в Марокко. Вот, и хотя там живут в мусульманском окружении, но почему-то они вот сохраняют эту свою аутентичность православную. Не очень просто вот это все сделать и изменить. И это не просто какое-то позиция принципиальная, скажем, такая убеждение. Даже не убеждение. Религия – это высшее убеждение. Религия – это глубже убеждение. Религия – это, ну, я уже сказал, как часть самосознания человека, часть сущности человека. Поэтому здесь изменить невозможно. Поэтому, вот, понимаете, давайте мы с вами сделаем так. Вот ограничим наш разговор кругом именно профессиональных вот этих вот наших интересов. И когда у нас происходит профессиональное вот это общение, мы учимся, да? Мы осваиваем мастерство, которое надо освоить. Мы не будем касаться ни вашей религии, ни нашей религии. Будет у нас такой вот позитивный нейтралитет. Вот. Другое дело, что, еще раз повторюсь, это предложение, оно может вызвать реакцию, скажем так...
Несогласие, неприятие.
Неприятие?
Бочка, это естественно, потому что обычно вот руководители таких вот творческих коллективов, они авторитарные люди, и они стараются, ну, что называется, уменьшить дистанцию с людьми, которые являются их учениками. И здесь идет и обмен опытом жизненным и так далее. Но именно с точки зрения «я учитель, я педагог, а вы мои ученики». И вот в этой ситуации достаточно сложно, да?
Ну, еще раз повторяю, мы с вами не знаем там до предела этой ситуации, насколько там возможно беседовать с этим педагогом. Мы не знаем, какого характера отношения реальные у этих женщин с педагогом. Мы можем себе эту ситуацию только смоделировать, представить, как оно происходит, поэтому и у нас вариантов-то достаточно мало. Если мы знали бы лично и педагога, и тех людей, которые к нему ходят, то, может быть, и наш ответ был бы более такой адекватный. Вот мы, что называется, по фотографии сейчас пытаемся лечить, да, гадаем так на кофейной гуще, то ли получится, то ли не получится. Да, какие могут быть реакции? Реакция может быть, конечно, вот несогласие, неприятие. В ответ на вашу просьбу может просто быть усилена эта проповедь. Игнорировать, конечно, это может быть. Если человек, тем более, находится, ну, уже об этом было сказано, вот в этой самой паре, когда хочется всем рассказать, когда хочется всех наставить там на путь истины, хочется всех там катехизировать, там, обратить свою веру. Ну, есть такой вот период такого неофитства, когда человек удивляется, почему же я вот знаю эту истину, да, в последней инстанции, почему все остальные либо не знают, либо противляются. Нужно просто им рассказать, и они не смогут устоять перед свидетельством такой истины. И, знаете, человек, который не хочет ее воспринимать, он воспринимается таким вот неофитом, ну, в лучшем случае, как какой-то нравственный калека, или там интеллектуальный калека, который пытается противостоять тому, что для него необходимо, спасительно, нужно, вкусно. Попробуем, знаете. Я тебе сейчас еще раз объясню, ты все поймешь и примешь все это. Поэтому в идеале-то, в конечном, понимаете, вот в итоге, в предельном таком итоге, может, такая вот задача-то и стоит у педагога. Не профессиональное обучение, а именно вот обращение в веру. И все это происходит, естественно, из-под воли, вот так вот, не открыто. Но если вы понимаете педагога, значит, понимаете и его личность, и вы не можете противостоять шарму профессионала, вы не можете противостоять шарму и человека, понимаете, там человек же не различает в себе, вот тут я профессионал, а вот тут я просто личность, вот тут я творческий человек, а вот тут я домохозяйка, это же не бывает, человек всегда, даже пребывая в этих самых социальных ролях, он всегда считает, что он адекватен себе. Вот, у педагогов есть определенный такой вот момент, ну, знаете, да, называется там профессиональный кретинизм, когда вот человек профессионал, он профессионал с большой буквы, что называется, он своих недостатков не видит, в то время как мы со стороны видим, там, у большого человека обычно большие недостатки бывают, да? Заблуждения какие-то бывают, и, ну, какая тут ситуация, если невозможно исправить, ну, остается только тот случай бегство, которое мы уже с вами описали. Вот, оно раз надо как-то в жизни и решиться, что для меня все-таки важнее. Даже если этот профессионал нам обещает какие-то новые опыты, обещает какое-то изменение жизни, там, что-то новое привносится в жизнь благодаря вот этому профессионализму, этому опыту, этой квалификации, которую женщины получают, занимаясь педагогом, все-таки нужно решить. Для меня, допустим, вот важнее, что там моя вера или вот эта вот моя новая квалификация. Рано или поздно встает такой вопрос.
Батюшка, еще один вопрос. Дело в том, что вот про эту женщину сказали, что изначально она приняла крещение, то есть она изначально была в православии, но как она ответила, я в православии не получила те ответы, которые получила вот здесь. Вот. И вот эта фраза очень сильная, да, очень мощная. Вот что вы могли бы сказать по этому поводу? Еще один вопрос. Раз она все-таки крещена, но получается заблудший человек, да, можно ли за нее молиться церковной молитвой, или это должна быть домашняя молитва? Вообще, вот как поступать?
Эта фраза про то, что человек нашел ответа в православии, будучи там, я ее слышу достаточно часто. Ну, пореже, конечно, чем вот эту форму «Бог у меня там в душе», там, или,
это на втором месте,
в сердце, да,
фраза?
Ну, да, фраза о том, что не нашел ответов, она на втором. Угу. Люди иной раз эту красивую фразу применяют точно так же, как вот этот самый «Бог в душе». Вот, про Бога в душе можно, конечно, поговорить, но не сейчас. То, что эта фраза ничего из себя не представляет, помимо вот красивой какой-то такой мишуры внешности привлекательной, когда начинаешь спрашивать, там, в чем состоит это Бог в душе, человек не может ответить. Бог в душе почему-то запрещает человеку даже «Отче наш» наизусть знать, что это за Бог в душе. Бог в душе есть, и у каждого он свой, понимаете, у всех получаются разные такие боги этого в душе. Вот мы по-разному веруем все, хотя, может быть, веруем и находясь в рамках единой религии. Так и тут. А что пытался человек найти в православии? Какие вопросы он православию задавал? Как он эти ответы искал в православии? Всегда вот у меня возникает вопрос на, в ответ на вот эту самую формулу. Я не нашел ответов в православии. Человек, иной раз бывает, что и не исповедовался никогда, и не причащался никогда. То есть реальной жизнью практической православный человек не жил. Это все равно, что сходить в баню, посмотреть, как люди моются, вернуться домой и сказать, мне баня не помогла. Я не нашел ответов в бане, потому что я неправильно баню использовал. Так и тут. Человек, который неправильно использует, но он может не найти ответов, конечно. Мы можем и словарь читать там кверх ногами, и слева направо, и не найти многих ответов. Потому что, ну, есть определенный какой-то вот алгоритм, как читать словарь. Если правильно читать, все ответы ты получишь. Информация для тебя будет открыта. Если неправильно его использует, ты его не откроешь. Ты не получишь этих ответов. Так и с православием, если человек, тем более, если он подошел к православию со своими мерками, что-то вот мне подсказывает, что если мы описываем человека такого педагога-профессионала, там, знаете, человек приходит иной раз за ответами смиренно, так это ожидая, что ему скажут. А иной раз приходит вот не просто за ответами, он приходит за ответами определенными.
Со своей линейкой, да?
Со своей линейкой, да. То есть он уже ожидает, что ему в ответ-то должны сказать, обязаны, а ему не говорят. И человека как раз вот это вот и обижает. Я не нашел тут места, а ты его не искал. Ты принес это место с собой уже. И ответы ты принес с собой. Поэтому тех ответов, которые тебе предлагали, ты не услышал. Понимаете, невозможно человеку иной раз сказать то, что для него необходимо. Иной раз даже вот на исповеди я это встречаю. Был помоложе как-то. Вот пытался до человека так достучаться, сказать. Понимаешь, вот твоя проблема-то не в том, о чем ты говоришь. А проблема, она рядом находится, только ты ее не видишь. Но получается, каким вот образом человек устроен, что пока он не обратит внимания на эту свою проблему, рассказывать ему, оказывается, бесполезно. Человек не придает значения этой проблеме. Для него это не причина его состояния бедственного сейчас, потому что эта причина для него в другом чем-то состоит, в том, что он видит.
То, что он хочет признать.
То, что он хочет признать, да. То, что человек не готов признать, у него попадает вот на это слепое пятно его самого духовного зрения. И поэтому невозможно человеку открыть глаза на то, что он не готов увидеть. И человек, который приходит в православие с уже заготовленными какими-то вот своими мерками, нормами, с ним бывает сложно, да. Вот, причем человек еще, бывают такие случаи, не вошел в церковь, там еще не воцерковился, но он уже видит недостатки, он хочет их исправить, и он удивляется, почему кроме него этих недостатков никто не видит, почему они не исправляются. А то, что, допустим, ну, невозможно исправить эти недостатки, потому что это, как сказать, это жизненная принадлежность организма человеческого, не Бога человеческого, а человеческого, но по-другому невозможно, понимаете. Некоторые правила безопасности для нас кажутся неуклюжими и бессмысленными, понимаете, но эти правила безопасности в конечном итоге они восходят к чему-то, к какому-то несчастному случаю. Они оплачены кровью, а может быть даже жизнью какой-то. Если правила безопасности нам говорят, там, на железной дороге, там, или при ремонтных работах, там, допустим, с электрическим током, что нужно использовать и как это нужно делать, значит, ну, что-то уже было в этом случае, нужно прислушаться. Вот, а человек, который еще пока не знает даже символа веры, он пытается реформировать, ну, как ему кажется, разумно тот организм, который, ну, рос, складывался, вырастал в течение там 2000 лет. Опыт жизни одного человека и опыт жизни 2000 лет. Есть разница, большая разница. Поэтому тут про ненайденные ответы Эта формула, она опять-таки под собой часто ничего не имеет. Человек какую-то такую интуитивную эмоцию недовольства, что ли, какого-то такого дискомфорта облекает в эту чеканную формулу и нашла ответов. То есть все православие, оно недостойно меня.
Да, все перелистала, все пересмотрела, не нашла. Да,
да, да, да, да, да. Для того, чтобы сказать, вот, что я не нашел ответов, это... Что нужно сделать-то? Угу. Человек, который говорит, я нашел ответ, ну, может быть, человек не нашел понимающего священника. Но если он не стал дальше искать, ну, это проблема-то не священника, но проблема человека. Если человек что-то там более удобно понимаемое нашел, ну, это прежде всего проблема-то не православие, понимаете, это проблема человека. Ведь если я по своему образу и подобию ищу религии, угу. это уже характеризует человека, а не религию. Про молитву, ну, трудно сказать, молиться ли за этого человека, потому что если человек сам в церкви не находится, то есть он вышел. Но опять-таки,
сам, да?
Да, отказался. Ну, мы, конечно, молимся и за неправославных людей. Понимаете, у нас, например, миром Господа помолимся, да? О свышнем мире спасения душ нашей Господа помолимся, о мире всего мира. Благостоинстве Божьей Церкви с этим всех молимся. И о богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и я тоже молимся. И вот в нашей богохранимой стране, властях и воинстве, ну, не все же христиане, правда? А мы молимся. Вот, и за императора, когда он был язычником, христиане первых веков тоже молились, понимаете, чтобы тихое и безмолвное житие пожить на всяком благочестии и чистоте. Опять-таки мы сходим к апостолу Павлу. Вот, поэтому, наверное, общая наша обязанность молиться вообще за весь мир. Не все, конечно, могут это понести, не нужно думать, что это легкая такая и приятная обязанность, которой могут каждый заниматься. Вот, ну, а свою какую-то такую частную молитву об этой женщине, ну, люди могут, наверное, посвятить. Конечно, пускай молятся.
Ну, не в церкви, батюшка, да? Не церковной молитвой.
Ну, как не церковной молитвой? Если вы стоите там, допустим, за литургией молитесь, это церковная молитва или не церковная молитва? Дело в том, что мы не можем, допустим, с упоминанием имени этой женщины опускать дары святую кровь и говорить: «Господи, а мы грехи всех запоминавшихся». Потому что человек сам этого не желает. И если для Господа Бога воля человеческая есть предел, Бог не нарушает этой нашей свободы, почему мы должны нарушать эту свободу?
Да.
Поэтому частная молитва, конечно, дома, и в храме, и на молебне. Пожалуйста, произносите ее только, подавая записочки, как говорится, на проскамье не заказанные. Ну, я бы, наверное, не посоветовал в этом случае.
Спасибо, батюшка. Я думаю, что вот этот вопрос был нечастным, вот конкретно касающимся этих женщин. Я думаю, что вот эти ситуации для многих встречались по жизни, да, и вызывали определенные требования поступить, сделать выбор. И выбор очень
с этим непростой. Вопросом лучше обратиться к нашим детям, особенно в таких вот православных семьях. На детей навешивают такой, знаете, бедные дети, но становятся ответчиками за все православие мировое. В детском саду, в школе, на улице, в вузе. Все, что, допустим, там происходит в православии, все вот понимания педагогов, одноклассников, одногруппников, там, всех остальных людей, вот они обычно достаются детям. Но, с другой стороны, были времена, когда с детей крестики срывали, было такое. Сейчас, слава Богу, ситуация изменилась у нас. Но, тем не менее, в отличие от нас, детям бывает сложнее эту ситуацию пережить и построить. Потому что все-таки они строят свою жизнь с доверием ко взрослым. И вот как вот ребенок теряет это доверие в процессе своей жизни, в этом ино раз находит отражение и вот эти наши религиозные убеждения, которые нами-то приняты ино раз сознательно, а дети их уже унаследовали, поскольку они родились в православной семье или в семье, где родители раз так вот и стали православными ино раз. Вот, и детям уже не остается выбора, куда пойти. Понимаете? Ну, с одной стороны, это и хорошо, когда ребенок живет такой в православной обстановке с самого детства, спокойно, такой, без таких вот, что называется, перегибов. Но тем не менее, вот этот вопрос внешнего мира, он остается вопросом. Потому что ребенку иной раз приходится давать ответ о своей вере в гораздо более жесткой форме, гораздо чаще, чем родителям. Взрослые, они уже как бы так это повыкли в обманах и в дипломатии, поэтому мы можем сказать, давайте вот мы не будем трогать этот вопрос, будем заниматься только вот профессиональной деятельностью. Для ребенка, ну, это сложно поставить такой вопрос, тем более еще сохранять его. Вот для многих детей вот это вот отстоять свое религиозное достоинство, свое религиозное достоинство, свои убеждения, какие они есть у детей, для них бывает сложнее. То есть то, чтобы там отстоять сложнее, просто работа, которую ребенок поднимает, она гораздо больше, чем работа взрослого.
Да, очень важно, конечно, осознать родителям. Батюшка, спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, батюшка, клирик храма Преображения Господня, город Екатеринбург, кандидат исторических наук и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.